Здравствуйте, дорогие телезрители! Нам часто кажется, что мы прекрасно знаем значение слов, которые произносим. Ну уж, во всяком случае, такие простые понятия, как добро и зло, честность и вороватость, скромность и гордыня, всем известны. На самом деле, это далеко не так. И Сократ в свое время любил ставить своих собеседников в тупик. Он бродил по городу и приставал к прохожим с вопросами, на первый взгляд, совершенно дурацкими. Например, «Человек – это кто? А жизнь – это что такое за штука? А ум?» и так далее. К таким, на первый взгляд, простейшим понятиям относится и слово «патриотизм». Но что стоит за этим словечком? Отвечает отец Яков Кротов.
Вопрос о патриотизме кажется вопросом политическим, из тех, за которые сошлют. Но в реальности, смотрите, слово само очень новое, хотя, конечно, слово «патер» и «патрия», «отечество», оно очень древнее. Но слово «патриотизм» появилось довольно четко, мы знаем, когда оно появилось, в середине XVIII века, и оно противопоставлялось понятию монархизма. Потому что XVIII век – это век великих абсолютистских монархий. И век, когда монархи претендовали быть защитниками веры. И даже в самой наикатоличнейшей Австрии, или старшей дочери католической церкви Франции, монархи вот так вот резали связь с Римом и присваивали себе право назначения епископов, перехватывание всех церковных доходов. И вот здесь патриотом оказывался человек, выступающий против монарха за интересы Отечества. Откуда появилась абсолютистская монархия? Она появилась из надежды на то, что может один человек воплотить интересы Отечества. В нем это воплощено. Откуда взялась эта надежда? Она, конечно, библейского происхождения. Хотя сама Библия резко против монархии. Евреям за то, что они выбрали монарха, захотели монарха, было Богом сказано, что монарх будет забирать ваших детей, ваших ослов, ваши деньги. Сами напросились, вы отреклись от Бога. Но, тем не менее, здесь скорее новозаветный источник. Когда мы читаем панегирики монархам 18-17 века, панегирики Петру Великому, Феофана Прокоповича, с Христом сравнивают через каждое второе предложение. Монарх – это новый Христос. Так и про Екатерину говорили, что она новый Христос. Это был официальный термин. Это вера в то, что один может реально всех вытянуть. И должен. Каждый в каком-то смысле всех вытягивает. Но оказалось, что нет. Реальность суровая. И вот тогда на первый план выходит понятие патриотизма как преданности идеи целой страны и народа. И эта идея не имеет права воплощаться в одном человеке. Поэтому патриотами называли американских повстанцев в середине XVIII века, в третьей четверти, которые восстали против британского короля. Патриотами называли испанских либералов, которые свергали испанский абсолютизм. То есть патриот – это человек против абсолютизма. Сегодня патриот. К сожалению, слово родилось уже на остатках коммунистической системы. И обычно в русских ли условиях, в украинских ли условиях, сейчас слово «патриот» – это всего лишь навсего, я боюсь, перекрашенное слово «коммунист» или «социалист». Причем не тот коммунист, который Маркс или Кампанелло. Это именно человек, который мечтает о единстве всех людей в одном отечестве, по Маяковскому, чтобы было, а жить одним человечьим общежитием. Вот он, патриотизм. В крайнем случае идет сделка. Я у себя в общежитии, ты у себя. Но в своем общежитии я должен знать все про всех. Тогда патриотизм, он желание контролировать других на самом деле. Вот в чем трагедия. Причем вместо одного абсолютного монарха появляется 140 миллионов абсолютных монархов. И такой патриотизм, конечно, носит антихристианский характер, потому что он нарушает границу, установленную самим Богом, чтобы человек был собой. Мы вторгаемся в другого. Но есть и еще более простое предостережение против патриотизма. Может ли человек не быть патриотом? Нет, не может. У человека должно быть какое-то отечество. А какое? Понятно, какое. Какое рождение человека настоящее? Физиологическое или духовное? Для христианина ответ ясен, конечно, духовный. Потому что родиться телом и при этом не иметь внутри искры Божией, ну, это как водка без пива. Значит, человек рождается от духа. Тогда мы вспоминаем изречение ранних христианских писателей, апологетов. Христиане – это генс христиана. Наша столица – небесный Иерусалим. Наша родина – патрия, там, где наш отец. Кто наш отец? Отец небесный. Все, вопрос решен, какой может быть патриотизм. Может христианин поставить интересы своей родины, своего двора, России, Украины, Америки, выше интересов своего небесного отца? Не может. Если земная патрия говорит «солги», я не буду. Говорит «убей», я не буду. Говорит «выпей», в лучшем смысле этого слова, я не буду. Вот и все отличие христианина от нехристианина. Христианин – патриот духа, патриот неба. На практике все не так трагично, потому что жить по заповедям духа не может разрушить и принести вред земному отечеству. Нет. То, что хорошо для Бога, хорошо и для России. То, что хорошо для Бога, хорошо для Украины. Если для Бога хорошо не прелюбодействовать, это хорошо для украинца, для Украины, для Украины. Для Бога хорошо не красть, для Украины тоже хорошо не красть. Ни в каких размерах. Поэтому земной патриотизм может противоречить христианскому, а христианский патриотизм земному противоречить не может, с чем я всех и поздравляю.
О духовных проблемах современности рассуждает профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Я помню, когда-то в юности мы зачитывались книжкой «15-летний капитан», и тот, кто ее читал, то, вероятно, помнит начало сюжета, которое затем повлекло за собой удивительное, да, интересное развитие событий, которое привело к необычайным приключениям. Помните, что там случилось? Под компас этот мошенник, разбойник и негодяй, не знаю кто, сумел подложить, и так, что никто не видел, сумел подложить топор. И стрелка компаса изменилась. Вся команда, все в порядке, корабль в порядке. Все настроение, все искусство, все осталось на месте. Стрелка компаса изменилась. И поплыл корабль. Тот, кто читал, помнит затем, какие пришлось перенести испытания, страдания, подчас тяжелейшие даже, я бы сказал, события этому кораблю. Почему я об этом говорю? Мы, как мне кажется, и, наверное, большинство из вас убеждены в этом, что сегодня нам очень здорово подложили под компас топор. Очень сильно. По крайней мере, это сделано, не знаю, насколько сознательно, бессознательно. Но факт тот, что стрелку нашего компаса просто берут и сдвинули ее, сдвигают совсем в другую какую-то сторону. Совсем не туда, куда, кажется, должна быть ориентирована жизнь человеческая. И прежде всего, на что должна быть ориентирована жизнь с самого начала. Мы же прекрасно понимаем, что лиха беда начала, хорошее начало – половина дела. Встать на верный путь – ух, как это много значит. Ошибиться – вы знаете, можно прийти к таким нежелательным последствиям, от которых потом человек проходит некоторые годы, ахает, стонет. Что с ним происходит? Говорят, жизнь разбита. Сейчас, кажется, все кипит, все интересно, все смешно. Все в лучах солнца. Буквально проходит совсем недолгое время. И мы смотрим, что с человеком. Ух, как важно, чтобы под компас нашей жизни не был подложен топор. Что сейчас является тем особенно серьезным и важным, что может действительно буквально увести не в ту сторону? Беда, которую можно выразить одним небрежным словом. Развлекаловка. Вся жизнь превращается в развлекаловку. Все серьезное это в тебе, об этом не надо говорить. Главное что? Развлечение. Посмотрите, какие миллионы и миллионы, в частности, тратятся на развлекаловку. Посмотрите, спортсменам, вы видели, сколько платят? За сколько покупают? За сколько продают? Вы найдите такого какого-нибудь ученого, найдите такого рабочего. В чем дело? Что случилось? Что такое? Разве мы отказываемся от принципа «все для человека»? Кто ж тогда этот человек? Вся жизнь, вы посмотрите, на что ориентирована. На игру. И это имеет страшные последствия. А вы посмотрите на другую сторону жизни. И сейчас развлекаловка-то чего касается? Касается самой сути человеческого общества. Что является ядром человеческого общества? Семья. Семья, даже не индивидуум, а семья, во что превращается сейчас это? Вы посмотрите, какое идет целенаправленное, если хотите, буквально разложение семьи как таковой. Уже, оказывается, моделей семьи много в третьем тысячелетии. Какие открытия это делаем, Боже мой! То, чем жило человечество тысячелетия, оказывается, это ошибка. Что это такое? Вам новые модели предлагают. Да какие еще модели? Знаете, пора уже заключать браки только на 7 лет. Всем, чтобы потом было легко просто разойтись и, пожалуйста, выпить себе другого партнера или партнершу. Неважно. Оказывается, брак, который всегда рассматривался как то, что является свидетельством единения в любви, это абсолютно выброшено. Какая любовь? О какой любви вы говорите? Эти старые романы? Чушь какая! Любовь только животная, и все. Вы скотины! Вот что нам предлагается. Нет любви. Скотские отношения. Вот норма человеческих отношений. И семьи превращаются только в это, и больше ничего. Забыли о той самой главной вещи, которое, если хотите, жило человечество, которое сохраняло наше общество, сохраняло государство, сохраняло жизнь человека, все, чем жило. Почитайте только старые романы, так они подчас душу захватывают. И все же, по крайней мере, в самом первых начатках жизни знают, что это такое. Какая-то потрясающая красота, ни с чем не сравнимой, за что человек готов жизнь отдать, пойти на любые, я не знаю, казни и что, любовь. Теперь во что превратилась секс? Развлекалов.
О внутренней жизни современного человека в свете евангельского образа Жен Мироносец, рассуждает православный миссионер, отец Виктор Верярскин.
Есть такая строчка в Библии, что Бог сотворил мир по любви. Если бы не любил, не сотворил бы. Не сотворил бы, если бы ненавидел. И искупил, потому что любил человечество. И освятил, потому что любит человечество. И взял на себя грехи, потому что любит свое творение. И поэтому, чтобы мы ни говорили и ни думали, несмотря на страдания и непонятности, какие есть у нас в жизни, оказывается, мотивацией Бога главной является любовь. а не как некоторые думают, возмездие, наказание, там, отработка кармы или что-нибудь еще. Поэтому, по большому счету, и у нас бы, подражая Богу в этом лучшем, настоящей главной мотивацией всех наших поступков в жизни должна бы была быть любовь. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили благовоние, чтобы пойти помазать его. Очень интересно, что мы знаем из прежнего повествования, что Иисус Христос почти 3,5 года ходил по Палестине, путешествовал, миссионерствовал, учил, проповедовал. За ним ходили в том числе и мужчины, и женщины, слушали, конспектировали, записывали. И в одной из лекций он сказал, что он не умрет, и что не надо будет его искать среди мертвых. И он, в общем-то, назначил им конкретное свидание. В Галилее я буду вас предварять, упреждать, и там встретимся. Они это записали в тетрадки, в конспекты. Вот. И что интересно, что когда это случилось и осуществилось, они забыли записанное. Мы так устроены, что даже то, что нам нравится, послушать или записать, мы не всегда помним, а тем более не всегда осуществляем. И вместо того, чтобы пойти в Галилею и встречать его, где он им назначил, они пошли в другое место. Они пошли в магазин сначала, купили Орифлейма, там, каких-нибудь ароматов, оказывается. Вот, и пошли куда? На кладбище. Пошли к гробнице. Хотя были предупреждены. И вот интересный вопрос, как устроена жизнь, и как устроены мы все, мужчины и женщины. Мы от Бога предупреждены. Куда нам идти? Что нас ждет? Идем в другие стороны. И очень интересный вопрос. И даже то, что мы называемся учениками и последователями, часто нас не спасает от этого и не помогает. Вы понимаете, с одной стороны, по-человечески это понятно. Это все равно, что сегодня мы ходим иногда на кладбище, там цветы отнести, там, или рюмочку поставить под крестиком для бомжей. Значит, то есть вроде как проявляем какое-то и память, и почтение к умершим нашим родственникам, и вроде в этом и выражение нашей любви, но часто оно неосмысленное, неуклюжее и бесцельное по отношению к высшей цели, потому что ни эта рюмочка, в общем-то, ни эти цветочки, конечно, нашим усопшим ничего не дают, и самому Иисусу Христу, если бы он был просто человек и просто умер, тоже, в общем-то, ничего не дало, кроме как для некоторых из нас мнимое ощущение исполненного долга. Да, мы ходим на кладбище хотя бы периодически, хотя бы там в пасхальную неделю или в Радоницу, и хоть что-то мы сделали. Но мы сделали не то, что Бог нам посоветовал, и что, в общем-то, нужно на самом деле. И вот задача проанализировать, а то ли мы делаем, а так ли мы живем. И рано утром, в первый день недели, приходят они к гробнице, но когда идут, говорят между собой: и кто же отвалит нам камень у входа в гробницу? Потому что камень был большой. Вы знаете, что тогда хоронили не в гробах, как сегодня здесь, а в той местности, в пещерах вырытых, и приваливали вход специальным камнем. Или природной формы, или даже обточенным. Его там катили определенным образом. Но в любом случае для женщин это было тяжеловато. И поэтому очень интересно читать комментарии, толкования святых отцов. Блаженный Феодорит говорит: Мария, о которой здесь сказано, это вообще-то не Мария. А кто же? А он говорит, это олицетворение нашей чувственности, наших чувств. Вот блаженный Феодорит, толкование на Евангелие от Иоанна в 20 главе, он пишет, что иногда мы понимаем по букве. А вообще-то в тексте Священного Писания надо усматривать минимум для начала 3 уровня смысла. Первый уровень смысла буквально исторический, буквальная смерть, буквальное кладбище, буквальная попытка пойти посетить усопшего, любимого или знакомого, или родственника. Вот. И, естественно, буквальная женщина Мария Магдалина и так далее. А на уровне втором, потому что человек состоит из 3 уровней – тело, душа и дух – телесный уровень – это как раз буквально исторический, а второй уровень душевный как раз – это уровень души, уже психоэмоциональный, уже сентиментальный, уже отношение какое-то, уже как раз вот то самое чувство и чувствительность. И оказывается, тогда Мария обозначает не просто телесный организм женщины живой, которая пошла, а уже ее душу, уже ее душевность, уже ее психоэмоциональную чувствительность. Она любила. Это было ей дорого. И она пошла выразить, конечно, это отношение. А вот следующий уровень, морально-назидательный, третий уровень духа. Тело, душа и дух. Так пишет апостол в послании, чтобы я бы хотел, чтобы и ваш дух, и душа, и тело в целости сохранились к пришествию Господню. Обратите на эти слова особое внимание, они ключевые. Потому что человек должен являть в себе целостность. Он состоит, как бы три матрешки, одна в другой, из внешнего человека, телесного организма, внутреннего человека, оказывается, души, и сокровенного сердца человека, духа. И желательно, чтобы человек жил целостно. И в телесном аспекте выражал всю целостность, и на психоэмоциональном уровне душевный выражал всю целостность, и на уровне ментальном тоже выражал в себе эту целостность какую-то. Но мы часто однобокие, мы часто односторонние, мы часто нецелостные. Мы, если и выражаем что, то в лучшем случае на каком-то одном уровне, в одном аспекте. А призыв – будьте целостными. И поэтому, когда мы смотрим на букву текста, желательно, чтобы мы видели кроме буквы еще и дух, потому что буква способна убивать, а дух способен животворить. И поэтому как мы бы духовно поняли бы слова по прошествии субботы? Суббота – это покой, покой после трудовой недели. В духовном смысле это обозначает: приходи к Богу тогда, и тогда удачно придешь, и тогда Он примет тебя, когда ты прежде поработал для Бога. Этому предшествовала твоя трудовая неделя. Ты работал для Бога, ты работал для ближних, ты потрудился, и по прошествии трудовой недели у тебя наступил покой, и Бог тебя принял. Ты пришел не в суете, а пришел к Богу в покое, умиротворенности. Это касается, мы иногда путешествуем внешне в пространстве, в Иерусалим. А Иерусалим, это в переводе означает город святого умиротворения. Шалом. Иерушалом. Иерусалим. Шалом – это мир, покой, оказывается. Иеру – это иеротический, это значит и священный. Иеротические письмена в Египте, помните, иереи, это все однокоренные слова. Святой, священный, город священного умиротворения. Иногда мы в пространстве путешествуем, я в Иерусалим, я в святую землю. А поскольку мы путешествуем в суете, то мы и там мира не имеем. Просите мира Иерусалиму, писали пророки, потому что физически в Иерусалиме находились, а в духовно не были в мире. И поэтому мы удивляемся, что у нас из Украины многие едут в Израиль, посещают Иерусалим, и толку часто не имеют. А какие-нибудь израильтяне едут в Винницкую область, в Умань, и там себе находят умиротворение. На могилке еврейского цадика, этого святого подвижника Раввина Нахмана. Там, где могила праведника, там и Иерусалим. Вы представляете? Поэтому в духовном понимании, суббота в духовном понимании, это покой внутренний в сердце, это умиротворение. А по прошествии субботы, это значит, потрудился для Бога, потрудился для ближних, упокоился от трудов, оказывается, и после этого пришел к Богу. Иногда мы думаем, сейчас я к Богу пойду, а Он тебя ждет. А ты потрудился для Него? И вот в духовном смысле учимся по прошествии субботы, по прошествии трудовой недели, тогда иди к Богу. Сначала потрудись. А потом я шел, а Он меня не принял. А ты шел не вовремя, а ты шел в неприемный день, а ты шел ни с чем, а ты шел с пустыми руками. А почему ты не дошел? А ты не подумал, почему ты не дошел. Вот видите, духовный смысл тех же букв, оказывается, открывается иначе. Последняя богословская часть нашей телепрограммы. Рассуждая о божественном откровении, мы подчеркивали с вами то обстоятельство, что даже на день сегодняшний нам далеко не все открыто Богом. Откровение, как формулируется в православном догматическом богословии, непрерывно и неисчерпаемо. Ну вот, например, мы практически ничего не знаем о том, что означает жизнь в воскресении, в той физической реальности. Вот что будет собой представлять наше всеобщее воскресение в конце времен? Хотя нам с вами проще, чем христианам, скажем, первого века, которые вообще не мыслили возможности существования вне физического тела. Хотя Христос говорил о том, что в будущей жизни люди будут жить как ангелы, вряд ли его современники это понимали, особенно иудеи, для которых душа человека или животного – это кровь, ни больше, ни меньше. Но если в загробной жизни мы будем как ангелы, то что это значит? Что они собой представляют? Это существо бесплотное. Или, как бы сказал Вернадский, субъекты волнового уровня. Да, современный христианин, если у него с головой в порядке, не будет представлять воскресение умерших по триллеру Майкла Джексона с отодвигающимися могильными плитами, выползающими из могил покойниками. Хотя больных хватает, даже среди духовенства. Встречаются люди, которые утверждают, что, например, не все равно, как человека похоронить. Если он в гробу медленно гниет, то это правильно. Это по-православному, так сказать. А если придали огню и посадили в колумбарии многоэтажные, то это значит неправославные. Почему, как вы думаете? Очень серьезные онтологические аргументы выдвигаются. Конечно, от них оторопь берет. Но, увы, я встречал множество лиц в священном сане, которые, ничтоже сумняшися, заявляли, что в последнем случае у покойника могут возникнуть сложности. Какие сложности? А вот такие. Кости-то, они долго сохраняются. Вон до сих пор откапывают каких-нибудь пятикантропов. Миллионы лет кости могут лежать. Но и не беда, что по кусочкам соединят. Главное, что есть что соединять. А вот после огня, мол, там уже ничего не состыкуешь. И в самом деле, может, кто видел, как выглядит человеческое тело после кремации? Пыль, порошок, дунешь, разлетится. Собственно, так и делают иногда по завещанию. Развеять прах по ветру. Пошел человек прахом, нет его. Чему здесь воскресать, спрашивается? А то... Ты лежишь себе в своей ямочке под землей, в своей квартирке, и ты готов к тому, чтобы при звуке последней трубы просто подняться и двинуться навстречу Господу. Кстати, в связи с этим спорят, где должен устанавливаться могильный крест? На стороне головы покойника или в ногах? Одни считают, что воскресшему удобнее, если он будет под руками. А другие убеждены, что с крестом подниматься неудобно. Нужно сначала самому встать, а потом уже брать в руки крест, чтобы с ними идти к Господу. Значит, тогда в ногах крест должен быть. А тем более, когда ты в вазочке. Ну, технически очень неудобно, затруднительно. Чему там вставать? Оно вообще смешно. Но когда слышишь такую аргументацию от людей, которые серьезно так думают, то совсем не смешно. Причем вы еще попробуйте хотя бы сдержанно возразить. Анафема. Дело даже не в том, что вам отвечать будут, а в том, с каким пафосом. Мучеников, кстати, сжигали. Но на это вам скажут, что мученики – это же другое. Они претерпели за Христа. А если человек по доброй воле... то грех на нем может стать несмываемым. А почему грех?
потому что кремация затрудняет воскрешение. У Господа Бога и так хлопот не берешься, а тут еще, пожалуйста, почти ислам, поселиться в кувшине. Ну, это понятно, вавка в голове. А на самом деле нам уже открыто, что тела, которые будут даны нашим душам, для той полноценной жизни будут иными, подобными телу воскресшего Христа. Но с другой стороны, разве мы можем знать, что такое означает жизнь в воскресении в той физической реальности? Технологию воскрешения, конечно же, мы не можем знать в принципе. Рассуждать можно сколько угодно, как это может быть. Говорить о том, что основание для того, чтобы человека восстановить, лежит не в телесной оболочке и даже не в душевной организации, а в том, что составляет человеческую сердцевину, очевидно, в духе. Но чего-то ясного и конкретного мы не знаем. Но когда-нибудь узнаем, и даже не обязательно на том свете. Вот возьмет Господь и откроет нам, что, мол, так оно и так будет. Как знать? Божественное откровение, оно ведь неисчерпаемо и непрерывно. Так что все возможно. На этом, пожалуй, мы сегодня и остановимся с вами. А в следующий четверг, если даст Бог, продолжим наш с вами богословский разговор. Всего доброго!